Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами это «Час студии». Будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 1 февраля. И сегодня говорим вот о чем. Армия Украины пытается отбить атаки на трассе Бахмут-Константиновка. Что происходит сейчас в окопах под Угледаром? Информагентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США в новом пакете военной помощи дадут Украине бомбы GLSDB с радиусом действия до 150 километров. Это вдвое больше, чем у снарядов «Хаймарс», которые уже есть на вооружении ВСУ. По данным журналистов, в следующем пакете помощи Вашингтон объявит уже в конце этой недели. Кроме новых бомб, ВСУ получат также вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны «Патриот» и дополнительные системы противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Цитата. «Большая дальность полета планерной бомбы GLSDB может позволить Украине поражать ценные военные объекты, которые ранее были недосягаемыми, и помочь ей продолжать контратаки, подрывая российскую оборону в глубине ее тыла», отметили в Reuters. Также журналисты сообщили, что Пентагон пока отклонил просьбу Украины о предоставлении ракет «Атакамс» радиусом действия до 300 километров. О том, что вооруженные силы Украины могут получить бомбы GLSDB, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда их предложила поставить Украине компания «Боинг». Бомба малого диаметра наземного базирования, так расшифровывается это название GLSDB, относительно недорогая, управляется с помощью GPS, может преодолевать некоторые электронные препятствия, может использоваться при любых погодных условиях и также может применяться против бронированной техники. Сегодня в студии мы будем говорить о том, как вооруженные силы Украины будут бить армию России с новыми ракетами от США дальностью до 150 километров. Как GLSDB повлияют на атаки России на Бахмут, Авдеевку и Угледар. И когда могут быть поставлены эти новые точные ракеты от Пентагона. Сегодня с нами будут военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики. Друзья, обращаюсь к нашим зрителям и слушателям. Вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наш Viber +38 095 151 95 05. По этому же номеру можете и звонить к нам в Телеграме. Ждем ваших звонков. Ну а сначала давайте посмотрим на то, что сейчас происходит на Восточном фронте. Бахмут. Здесь продолжаются попытки России взять город в окружение. В прошлые сутки, по данным Генштаба, армия Украины отбила атаки на Красную Гору, Ямполевку, Раздоловку, Благодатное, Поросковеевку, Клещеевку, Спорное и сам Бахмут. Deep State называет обстановку в Ивановском, которая стоит на трассе Бахмут-Константиновка, тяжелой и угрожающей для Бахмута. В самом городе противник продолжает штурмовать частный сектор. О штурмах в районе Лимана, Авдеевки, Марьинки, Угледара и трассы Сватово-Лисичанск Генштаб в эти сутки не сообщал. Из артиллерии, минометов и танков армия России обстреляла. На Бахмутском направлении 11 населенных пунктов, на Авдеевском 8, на севере села от Лимана до Сватова, а также Угледар и 5 сел на административной границе с Запорожской областью. Подробнее о положении на фронтах поговорим с моим коллегой, корреспондентом радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергеем Горбатенко. Он с нами на скайп-связи. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну два основных направления сейчас российских атак. Это Бахмут и его окрестности, ну и Угледар совсем относительно недавно стал такой очень горячей точкой на восточном направлении. Давай расскажем аудитории, что происходит там сейчас, какие еще, кроме этих двух участков фронта, можно отметить.
Если говорить о Бахмуте, то буквально несколько часов назад российские войска обстреляли центр города, есть попадания в жилые дома, но, к счастью, нет информации о пострадавших. Если говорить о вчерашнем обстреле Бахмута, все о нем слышали. Снаряды упали в микрорайоне, где работает довольно-таки оживленный рынок. И вчера была информация о том, что погибло двое людей. Мужчина пожилой, а также мальчик 12-летний. То на сегодня количество жертв вчерашнего обстрела увеличилось, и мы имеем уже 4 погибших. Сегодня вот пророссийские паблики распространяли интервью одного из военных корреспондентов российских, и он говорил о том, что фактически российские войска якобы уже дошли до центра города Бахмута. Это не соответствует действительности. Да, бои ведутся на окраинах, но в центре российских войск города Бахмута нет. Вот, действительно напряженная ситуация в селе Ивановское, это буквально ворота в город Бахмут, там действительно постоянные обстрелы и штурмы, То есть эта трасса, которая ведет от Константиновки до Бахмута, по сути, стала уже очень опасной. Но, тем не менее, сегодня появилось видео коллег телеканала 1+1. Вот они пользовались одной из альтернативных дорог, которая ведет от Часовера до Бахмута. И можно увидеть, что их машина на этой дороге попала под обстрел и была изрешечена осколками. Кроме того, напряженная ситуация с севера от Бахмута, российские войска пытаются двигаться и по направлению к Северску, и пытаются это север Бахмута, и пытаются штурмовать также Просковеевку. Просковеевка, она, по сути, примыкает к трассе, которая соединяет Славянск с Бахмутом. То есть обстановка там действительно напряженная, но украинские военные держат позиции. Кроме того, напряженно сейчас на Сватовско-Кременском направлении российские войска там также постоянно осуществляют обстрелы, постоянно прилетают в город Лиман. Но украинские военные, которые ведут там бои, говорят о том, что тактика не меняется и особого продвижения там нет. То есть оккупанты сначала забрасывают позиции украинских войск артиллерией, забрасывают ракетами самолетов. Ну, считают, что там, по сути, никого уже нет, и идут в атаку, и вооруженные силы Украины, по сути, ведут бои на расстоянии там 10-20 метров из стрелкового оружия, и все эти атаки отбивают. Если говорить об Угледаре, то ситуация сейчас там стабильно напряженная, и оккупанты пока не продвигаются вперед.
Сереж, ну можно понять, что Бахмут оккупанты пытаются окружить. Давай скажем, какие сейчас трассы снабжения группировки украинской в Бахмуте функционируют на данном этапе?
Ну, на данном этапе трассу, которая соединяет Бахмут и Константиновку, сложно назвать функционирующей. Она, по сути, находится, к сожалению, под огневым контролем оккупантов. Есть трасса, которая соединяет Бахмут и Славянск. У меня нет информации о том, чтобы эта трасса была непроездной. Кроме того, есть несколько дорог, которые соединяют Бахмут и Часовьяр. Вот они сейчас функционируют, но по примеру съемочной группы телеканала 1+1 мы видим, что эти дороги тоже сейчас довольно-таки опасны.
Ну, твердят российские паблики, что, мол, город уже в кольце, и скоро украинская группировка оттуда отойдет. Ну, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, что интересно, заявляет, что никакого такого окружения Бахмута нет. Вот мы видим его отрывок из его поста в социальной сети Telegram. Цитата: «На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет». Сережа, ну кроме того, что сейчас продолжаются штурмы, продолжаются и обстрелы тыловых, если так уже можно сказать, о каких-то населенных пунктах на Донбассе, городов. Ты упомянул Бахмут, да, это совсем свежая информация. Что еще было в минувшие сутки, куда еще попала армия России?
Ну, я могу рассказать даже не о минувших сутках, а о сегодняшнем дне. Буквально несколько часов назад жители Славянско-Краматорской Дружковки слышали звуки взрывов. Российские войска практически одномоментно обстреляли эти три города. Ракета разорвалась, во-первых, в промышленной зоне города Дружковка. Там нет информации о пострадавших. Также ракета попала вблизи цеха, где производят мебель в городе Славянске. Пострадал сам цех, также пострадал автомобиль человека, который сторожит этот цех. Абсолютно не военный объект. И третья ракета, она приземлилась, если можно так сказать, на одном из кладбищ города Краматорска. Вот судя по фотографиям, которые опубликовал начальник военной администрации Краматорска Александр Гончаренко, видно, что повреждены надгробья, повреждены кресты. Какова цель была этого удара по городскому кладбищу, понять практически невозможно.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Донецкой области. Идем дальше. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко побывал на украинских позициях рядом с Угледаром. Как украинские военные сдерживают наступление россиян? Об этом в его специальном репортаже.
Ця ніч була спокійна, на жаль, і то добре для нас, бо тому що був туман, такий туман, що видно 10-20 метрів.
К сожалению или к счастью, туманная ночь. Об этом я спрошу военного с позывным «Старый» позже. Он пенсионер, на наблюдательном пункте под Угледаром с улыбкой говорит о 9-летнім внуке?
Ну, але для мене маленькі, а ще тим більше внук. Для мене діти то ще маленькі. Угу. І будуть маленькі. Бо то і у вас є діти.
Є двоє.
Ну, то у нас будуть маленькими ціле життя. Син в мене вже 9 років, Віталій.
А, Віталій.
Так. А я пішов за нього. Щоб не було обідно. Якщо кожен в нас в сім'ї піде один воювати, то ми їх задусимо.
Російські позиції на расстоянии выстрела вот этого американского пулемета. Этот пулемет отсекал противника предыдущие несколько дней. В этой части фронта российские войска пошли в наступление. Пулеметчик Рэмбо констатирует, действует противник, как по учебнику, грамотно.
Профессиональная армия идет, российская. То есть идут великие потужные артобстрелы, танки идут. Дуже вони матьоро заходять. І ми навіть думаємо, що це не Вагнер. Тобто це регулярні російські війська йдуть, і ми їх вибиваємо. Ми їх стримуємо.
Сьогодні пулемет не зробив ні єдиного вистріла. Недалеко, в ожиданні прориву, стоїть зачехльоний СПГ.
Невеликими групами хочуть зайти, бо вони спочатку зайшли. Якщо зайшла невелика група, за невеликою групою будуть йти більше сили противника. Наша задача не пропустити малі групи.
И еле виднеется замаскированный миномет. Его расчет тоже ждет команды открыть огонь.
Если набираешь азарт, то, конечно, что, когда он стреляет. Уже как входишь в ритм, дают тебе цель, и ты тогда кажут тебе сколько, и ты сыплешь.
Среди белой мглы украинские военные то и дело обсуждают потери. На этом участке фронта они есть. Есть пленные, пропавшие без вести. Но пока, говорят украинские военные, российская атака в этой части фронта захлебнулась. После боевого дежурства старый, укладываясь на отдых, говорит, противник ждет погоды. Погоды ждут и украинские войска.
Вы сказали, сегодня, на жаль, туман, а может на счастье. Так на жаль или на счастье?
На жаль, потому что нам треба то відвоювати свої землі. То країна-агресор може собі сидіти, лежати, а ми мусимо того забирати свої землі, і щоб скоріше того закінчилося це все. О. Щоб було все Україна.
Присичалка Сергій Декун. Настоящее время Україна.
С нами военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Господин Гетьман, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, ударение немножко на другое слово.
Спасибо, что поправили. Будем привыкать. Алексей Гетьман с нами в эфире. Алексей, сейчас заявляют и западные СМИ, и украинская власть о якобы готовящемся российском большом наступлении. Мы вот будем спрашивать об этом у всех военных экспертов, которые к нам включаются, потому что интересно ваше мнение. Допустим, сейчас представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина находится в преддверии очень активной фазы, и февраль и март будут очень активные действия. Ну и аналитики Американского института изучения войны отметили, что они погорячились, когда до этого говорили о кульминации наступления вокруг Бахмута. По их словам, вот эти вот новые мобилизованные, которые туда Россия перебрасывает, оттягивают эту кульминацию, то есть самые тяжелые бои за город еще впереди, но пока непонятно, стоит ли украинскому командованию отводить оттуда вооруженные силы. Алексей, ну вот к вам такой вопрос. Вот это вот большое наступление, которое сулит и западные СМИ, и украинское руководство, оно, может быть, уже и началось. Мы вот это вот то, что сейчас видим в Угледаре, Мариинке, Авдеевке, Бахмуте. Вот и вам есть вот это большое наступление, которое Украина героически сдерживает. Или будет больше и сильнее?
Скорее всего, будет больше и сильнее. Это можно скорее назвать преддверием большого наступления, потому что вы знаете, вот вы говорите, что много людей оценивают, когда оно начнется оно или нет. Но про это говорил и секретарь Совета национальной безопасности Украины, это пан Данилов, про это говорил и министр обороны, про это говорил и генсек НАТО пан Энс Столтенберг, про это говорят много аналитиков за рубежом, про то, что они пока еще полностью не готовы для полномасштабного наступления, они подтягивают резервы, они группируют там вооруженные силы, и ожидать, скорее всего, придется где-то через более активные действия, скорее всего, ближе к концу февраля, когда они будут полностью готовы. Но на сегодняшний день назвать это серьезными наступлениями вряд ли возможно. Скорее всего, это что-то типа разведки боем происходит. Они проверяют наши позиции, они смотрят, насколько мы укомплектованы, насколько мы боеспособны. Ну и подтягивают резервы. Оттуда, под Бахмута, например, уже практически вывели войска Пригожина, частную воинскую компанию «Вагнер». Они перемещены, ну, перемещаются на юг, на левый берег речки Днепро возле Херсона. Там они приводят себя в порядок, потому что их очень хорошо побили как раз под Бахмутом. Туда сейчас стягиваются, по большому счету, элитные российские войска. Это воздушно-десантные войска России, это морская пехота России. Туда подтягиваются тяжелая техника, в том числе танки. У них пока запас танков еще достаточно большой. Поэтому, ну, правы все аналитики. Тут сомневаться в том, что там будет большое наступление, ну, не приходится. А где именно оно начнется? Именно вот, ну, можно по всей этой линии. Угледар, Маринка, Авдеевка и Бахмут. Может, по всей этой линии, может, на каком-то отдельном участке. Мы же понимаем их не цель. Они хотят пройти как минимум к Константиновке. Может быть, к Славянску, если они пойдут на север. Может быть, они хотят с этой стороны подойти к Запорожью. Но мы точно не знаем их планов. Но по всей этой линии фронта мы полностью готовы держать оборону. У нас там построены оборонительные фортификационные сооружения. Есть ли у нас смысл держать именно сам Бахмут? Но если они туда стянут еще несколько десятков тысяч людей, то, скорее всего, лучше отойти на уже подготовленные позиции. Там будет удобнее держать оборону, и там будет проще, ну, будет меньше потерь с нашей стороны. Мы же не Российская Федерация, мы не держимся за какое-то название, что вот город. Они придумывают фейки про то, что это чуть ли не Сталинград, что тут перелом в войне, ничего подобного. Этот город не имеет такого решающего стратегического значения. Вполне возможно держать позицию и отойдя за Бахмут до Константиновки. И там серьезные построены оборонительные несколько линий обороны, поэтому я думаю, им там будет еще сложнее, чем в Бахмуте. Ну, как она будет развиваться, какие у них планы, ну, это покажут действительно ближайшие дни.
А давайте вот покажем карту. Я прошу редактора сейчас показать карту вокруг Бахмута. Вы говорите о том, что вполне вероятно, да, что после вот этого наступления придется отойти. Давайте скажем, вот где можно укрепиться, где, ну, куда отходить.
Ну, я карту так хорошо не вижу, у меня небольшой экран, но я могу так по памяти. Это, скорее всего, вдоль дороги на Константиновку, вот на несколько десятков километров вглубь, ближе к Константиновке, и там, вот там как раз и построены вот эти оборонительные укрепления.
Сейчас в Украине воюют приблизительно 326 тысяч российских военных. Об этом сообщил в интервью The Washington Post руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Это ведь много, да, это больше даже, чем было на момент полномасштабного вторжения сейчас в Украину, Алексей.
Не воюют, столько людей не воюют там, столько людей призываются через мобилизацию. На линию фронта, там сейчас находится из тех 326 тысяч, но это снова такие приблизительные данные, не больше 200 тысяч, хотя это тоже очень большие цифры, они вот там находятся непосредственно в районе линии фронта. Ну, сказать, что это, ну, по численности людей это количество больше, математически больше, чем те, которые наступали в феврале прошлого года. Но, с другой стороны, те наступающие год назад, они были более-менее нормально вооружены. Там достаточно хватало техники, но мы только танков больше 3000 уничтожили российских. То есть можно понять, что это было очень большое количество тяжелой техники. Сейчас такого количества техники в Российской Федерации физически нету. И сделать они их не могут, потому что их военно-промышленный комплекс может производить не больше 900 тяжелых машин в год. То есть это порядка 450 танков. Те танки, которые находятся у них на консервации, это старые танки, они там больше 10 тысяч, но привести в порядок можно только не больше 3 тысяч, и они уже начали это делать. Путин же дал команду построить заводы по реставрации старых танков, потому что, ну, они понимают, отдают себе отчет, себе не врать не хотят, сами себе, что, ну, разве что только своему населению, что они не могут производить большое количество танков, они надеются реставрировать старые, которые у них есть. Ну, если даже в Лосе они закупили или получили в подарок, не знаю, 31 танк Т-34, то это о многом говорит, о том, что у них Есть проблема с обеспечением свежепризванных людей необходимое количество техники. Но это не значит, что, это, что будет проще, потому что даже вот такая легкая пехота, как ее раньше называли серая, черная пехота, черные пиджаки, то все равно это большое количество людей, и их тактика не поменялась в сравнении с тем, что было там, месяц или два месяца назад возле Бахмута. Они идут просто по своим трупам, они не жалеют людей. Поэтому удержать такое количество наступающих, естественно, будет очень тяжело. Но мы про это знаем, и Рада национальной безопасности и обороны, и Генеральный штаб, и руководство страны прекрасно это знает, и мы к этому готовимся. В какой способ, как, ну, это уже есть военные тайны нашего Генерального штаба. Я думаю, что если мы знаем, что они планируют, и приблизительно где они собираются наносить удар, то, естественно, мы к этому готовимся.
Господин Гетьман, вот это большое наступление, которое может случиться в конце февраля, да, но сейчас подтягивает Россия резервы, перегруппировывает свои войска. Как оно может выглядеть?
Это может быть по всей линии фронта. Вот оценочное суждение, но не мои, а людей, которые, ну, скажем так, экспертов и аналитиков, не только наших, но и зарубежных, атаковать по всей линии фронта, как это было год назад, они не в состоянии. Это, скорее всего, будет один или два направления удара, хотя, ну, боевые действия будут идти по всей линии фронта для того, чтобы растянуть наши войска, но они не будут носить какого-то серьезного наступательного характера, а в нескольких местах они могут сосредоточиться и проводить достаточно серьезные наступательные действия, ну, серьезные в том смысле, что вот достаточно большим количеством людей и техники. Где это будет происходить? Ну, есть оценочное суждение про то, что это будет именно вот там, где сейчас тут бои, вот как раз эта линия от Угледара до Бахмута на всем этом расстоянии. Хотя это может быть и есть, ну, польские оценки, польские генералы говорят, что это может быть атака с севера, с северо-востока, то есть через Брянск, Курск, оттуда могут они пробовать начать наступательные действия. И даже допускается, что какие-то наступательные действия могут быть со стороны Беларуси. Там сейчас проходят учения совместные, очередные. Возможно, этот вариант. Точно сказать нельзя. Это будет понятно уже непосредственно перед началом. Но мы готовы к любому сценарию развития. То есть мы мониторим, что называется, их перемещение войск. Ну, есть у нас и разведчики, и есть еще и разведка спутниковая. Спрятать большое количество войск или какую-то серьезную воинскую операцию, я думаю, что россияне не смогут. Нам будет известно за то время, за которое мы успеем потянуть в то место те войска, которые у нас готовы для того, чтобы давать висеч. Ну и сейчас же, вы знаете, у нас продолжается мобилизация в Украине, потому что нам необходимо увеличивать все-таки численность своих военнослужащих. Это тоже не секрет, сейчас формируются у нас в том числе новые воинские воинские подразделения для того, чтобы, ну, во-первых, усилить наши оборонительные возможности хотя бы в том же Бахмуте, для того, чтобы произвести ротацию, потому что люди, которые вот выбрали интервью, видно, что люди просто вымотаны и морально, и физически, их необходимо отвести в тыл для того, чтобы они смогли привести себя физически и психологически в норму, потому что человек, когда он когда он сильно уставший, морально, физически, он не может вести хорошо боевые действия. Ему нужно, ну, это нормально, ему нужен определенный перерыв. Поэтому полностью подтверждать, что россияне готовятся к большому наступлению. Единственное, что позитивное в этом, или какой плюс, то, что это точно будет не наступление по всей линии фронта, это будет одно или два локальных на достаточно небольшом участке фронта, до 100 километров, не больше, это будет наступление. Но где именно, пока точно сказать, ну, никто из нас не может.
Ну, то есть расчет постараться прорвать украинскую линию обороны, чтобы, ну, вот зайти вглубь, да, и она немножко посыпалась. Я правильно понимаю?
Ну, есть такие, есть у нас такие данные были, но это были данные еще несколько месяцев назад, может, это дезинформация была сбоку России о том, что они планируют двумя такими клещами, это с юга через Запорожье выйти в городу Днепро и с севера через Харьков-Полтаву тоже выйти из городу Днепро и таким образом замкнуть кольцо вокруг наших войск, которые вот возле Бахмута, ну, вот то, что все будет восточнее от вот этого кольца, но не уверен, что у них это может получиться. Тем более, скорее всего, все-таки это была дезинформация, потому что все об этом знают, об этом идет много разговоров даже в публичной плоскости. Поэтому, скорее всего, это Хотя, с другой стороны, может быть, как раз так оно и будет. Все думают, что это дезинформация, но на самом деле это так и может происходить. Пока что мы точно не знаем, где они планируют атаковать. Очень так, знаете, весело слушать разговоры о том, что они могут атаковать с севера, с юга или с востока. Но, в принципе, больше ниоткуда. Скорее всего, оттуда, да, с какой-то электрической стороны. Это почти шутка, потому что понятно, что где-то они будут атаковать. Где именно, но пока точно неизвестно, но мы готовимся. Мы ведем разведку, мы разную разведку, и оперативную, и космическую, смотрим за перемещение их войск, плюс в их рядах есть наши разведчики, которые, ну и местное население в Беларуси, там наши партизаны, подпольщики, которые тоже достаточно активно с нами сотрудничают и рассказывают о том, где они видят, какие перемещения войск. Все это стекается в один центр, в Генеральный штаб, там это все анализируется, принимаются соответствующие решения, делаются соответствующие выводы.
Алексей, я понимаю, очень много неизвестных, да, но все-таки есть какие-то и известные, ну хотя бы приблизительные. А сколько это может продолжаться, вот это вот наступление, о котором мы с вами сейчас говорим, да, ведь есть много факторов, это и погода, и количество боеприпасов, и количество вот этих вот мобилизованных, их подготовка, и оружие, которое Украина следующую партию получит от западных партнеров, ну вот уже первая партия танков должна в конце марта прибыть в Украину и, скорее всего, уже с обученными экипажами. Вот этот натиск, который будет на Донбассе, сколько он может длиться? Ну, естественно, при условии очень активного сопротивления вооруженных сил Украины, когда они будут перемалывать оккупантов.
Естественно. Ну, посчитать, мы сейчас уничтожаем до 1000, ну, немножко меньше 1000 в день, если они пойдут в такое наступление. А наступление, еще раз, это будут облегченные все-таки пехотные подразделения, потому что нет у них такого количества тяжелой техники, то, я думаю, количество погибших будет увеличиться. Но если математически посчитать, то они могут задействовать в наступлении, ну, не все же мобилизированы, не все 300, ну, там говорят, до полумиллиона людей. Атаковать могут несколько сот тысяч, это может быть не больше 200 тысяч, но считается, что подразделение перестает быть боездатным, когда оно теряет треть личного состава. Когда оно теряет больше половины личного состава, оно подлежит расформированию и переформированию, его уже невозможно обновить, то есть это уже полностью уничтоженное подразделение. Если так посчитать, то я думаю, что при нашем сопротивлении, ну, математически их, думаю, месяца не хватит.
Я напомню, можно принимать участие в нашей программе, писать Viber плюс 38-095-151-9505 и по этому же номеру звонить в Телеграме. Вот задает вопрос один из наших зрителей в Фейсбуке. Нам же вроде пришли 60 Брэдли, если их к Бахмуту подтянуть, это ведь улучшит ситуацию? Вот вам вопрос, Алексей, переадресую.
Естественно, улучшит, но у меня тогда ответ этому уважаемому зрителю, а надо ли это делать, потому что в тех боях, которые сейчас происходят под Бахмутом, эта техника может быть очень быстро уничтожена. Все-таки эта техника, Брэдли, это техника, которая должна перевозить пехоту. Она должна сопровождать танки. Во время наступления вот идут танки, идут Брэдли, они сами танки уничтожают, вражеские танки, наши Леопарды и наши Абрамсы. И Брэдли тоже не имеют возможности, они есть у них способы уничтожать то же самое эти танки. Но основная задача – это не борьба с танками, а все-таки транспортировка нашей пехоты. Ну и для атакующей, это все-таки техника больше предназначена для атакующих действий. Для обороны вот того же самого Бахмута нам больше бы понадобились контрбатарейные средства. Ну, крабы те же самые, другие. Ну, нам нужно больше артиллерии. Тогда мы смогли бы уничтожать их огневые позиции. И, ну, давайте так, совсем по-простому, с пушек останавливать врага гораздо проще, чем с танков. Использовать танк как просто пушку на колесах, это, ну, на гусеницах, это не совсем целесообразно. Все-таки и танки, и боевые машины – это техника, которая очень пригодится нам в наступлении. А здесь нам больше нужна все-таки артиллерия.
Россия выстроила 3 ряда пирамидок и 15 километров укреплений вокруг аэродрома Бердянска. Аналитики отмечают, что россияне готовят поле к круговой обороне. Весь аэродром по периметру получил линии обороны, состоящие из окопов, траншей и отдельных позиций, включая укрытия для техники. На снимках Planet Lab также видно 8 вертолетов. беспилотник «Форпост», которые по состоянию на 27 января вот находились там. К чему они там готовятся? К наземным боевым действиям в районе Бердянска, Алексей, как считаете?
Стимулировать население, которое вокруг живет, чтобы местное население, для того, чтобы они были готовы для каких-то, ну, больше поддерживали, что ли, их вооруженные силы, находились в каком-то напряжении, чтобы таким образом, может быть, оправдать вот эту мобилизацию, которая идет в Российской Федерации. Потому что навряд ли кто-то собирается вот прямо сейчас атаковать аэродром Бердянска, тем более сухопутным путем, пирамидки эти, но они вообще ничего не остановят, по большому счету. Но это, знаете, это как «Панцирь», вот этот зенитно-ракетный комплекс на крыше Министерства обороны Российской Федерации в Москве. Это скорее для внутреннего употребления, так называемого, ну, для того, чтобы держать в напряжении местное население и как-то все-таки, скорее всего, оправдывать вот эту мобилизацию или оправдывать действия военнослужащих Российской Федерации, которые ну, ведут себя не очень, скажем, цивилизованно, не только на оккупированных территориях, а как мы знаем, уже это открыто, ну, известная информация, они, там, где их много, то даже свое же мирное население, они тоже умудряются и насиловать, и грабить, и все. Ну, короче, там армия еще та, это орда.
Алексей, ну давайте вот подытожим, что можно, какие выводы сделать. Ну, судя по всему, россияне заканчивают эту перегруппировку войск и в течение 2-3 недель могут ударить, да, на одном из участков фронтов. К этому времени пока, к сожалению, у Украины не будет нового наступательного западного вооружения. То есть как все сейчас вырисовывается? Россияне атакуют первыми, украинцы сдерживают этот натиск, стачивают силы противника, и к маю, когда будут новые танковые бригады, когда будут эти все Брэдли, идет наступление?
Скорее всего так. Нам нужно измотать. Сначала измотать врага. Ну, на том же юге, по тем же Бахмутам, мы все-таки ведем артиллерийскую войну. Мы постоянно уничтожаем их склады, их, ну, все, что там, вот, где скупщина людей большая, ну, и так далее. То-то мы не останавливаемся, мы ведем эти боевые действия. Ну, насколько, даже не знаю, как это объяснить, насколько они могут атаковать или как? Какой вопрос еще раз?
Я к тому, что вот последовательность какая? Сейчас многие ждут каких-то активных действий от вооруженных сил Украины, да, но еще многие окрылены, вдохновлены Харьковской офензивой, да, вот той вот операцией. Но реалистично смотреть, если на вещи, да, то украинское наступление на российские позиции, дальнейшее освобождение территорий, это дело вот мая, учитывая вот это вот нападение России следующее.
Понял, в каком смысле, я просто не совсем правильно понял вопрос. Смотрите, дело в том, что наши партнеры, наши союзники, можно сказать, по этой войне, они, когда собираются на Рамштайн, это собираются люди на уровне министров обороны своих стран. Это люди, которые очень неплохо разбираются в военном деле и отлично знают, что происходит на линии фронта сейчас в Украине. Они же для этого собираются. И та помощь, которую они нам сейчас предлагают, она исходит из той ситуации на театре военных действий, которая есть вот прямо сейчас. Наши партнеры, наши союзники прекрасно понимают, что сейчас, вот прямо сегодня, там большое количество танков, оно не поменяет ситуацию на поле боя. Поэтому, ну или другой какой-то техники. Они, анализируя ситуацию, поставляют нам именно то оружие, которое нужно нам прямо сейчас. Вот поэтому, ну, мы думаю, что понимаем, что поставить нам очень быстро то количество, ну, что писал пан Залужный и другие люди, сколько нам нужно техники, самолетов и танков, они не в состоянии сделать это, ну, за 2-3 недели. Это логистические проблемы, там еще и политические проблемы наложились. Поэтому они поставляют то количество оружия, то количество боеприпасов, которые нам нужны для того, чтобы прямо сейчас удержать возможное наступление Российской Федерации. Измотать ворога в этих оборонительных боях с нашей стороны и за это время подготовить полностью новое подразделение, хорошо укомплектованное, с современной техникой, с помощью которых можно будет проводить наступательные действия. Мне кажется, что вот наши действия на поле боя, учитывая, что мы все-таки зависим от поставок оружия наших партнеров, мы определенным образом, даже стратегически, или тем более, или даже тактически, точнее, действия, мы все-таки согласовываем ну, в закрытых кабинетах с руководителями тех стран, которые нас обещают, которые нас обеспечивают оружием. Поэтому здесь какие-то случайности, ну, на таком уровне, я думаю, что они вряд ли возможны. Поэтому на сегодня пока, судя по всей информации, Россия готовится к наступлению. Мы, тут не надо играть на опережение, это не какая-то игра, там, кто первый прибежал, тот и прав. Мы должны готовиться отразить атаку ворога, подготовить наши наступательные действия, потом проводить контрнаступательные действия. В принципе, так в современных войнах, да вообще в моих войнах это абсолютно нормальная тактика. Ну, давайте верить в руководство нашего генерального штаба и в наших партнеров, которые, еще раз, когда собирается Рамштайн, там не только обговаривается, какое оружие поставлять, это не базар, не собрались и там торгуются. Это все-таки люди обговаривают ситуацию на поле боя, исходя из этого принимаются определенные решения. Ну и анализируются наши потребности, которые там докладывает министр Резников, и принимаются совместные решения, и оружие нам, ну давайте быть честными, нам достаточно много поставили оружие, и во многом это помогло, ну, хотя бы остановить в свое время ворога. И даже сделать под Харьковом и под Херсоном контрнаступательные действия. Сейчас, ну, если наши партнеры говорят, подождите, не торопитесь с наступлением, давайте сначала отобьем атаку россиян, а потом как раз все будет уже как надо, будет уже необходимое количество оружия, тогда давайте. Ну, если они так говорят, они же тоже люди как бы за нас, они разумные, и они плохого не посоветуют. И наши, я думаю, генералы с этим соглашаются.
Уже в конце этой недели, по данным информагентства Reuters, США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. И что интересно, в него входит, ну, очередной такой, я не знаю, как вы скажете, может быть, геймченджер, да, вещь, которая меняет правила игры и соотношение сил на поле боя. Это бомбы GLSDB с радиусом действия до 150 километров. Напомню, что это фактически вдвое больше, чем у снарядов «Хаймарс», которые уже есть на вооружении вооруженных сил Украины. Цитата Reuters: «Большая дальность полета планерной бомбы GLSDB может позволить Украине поражать ценные военные объекты, которые ранее были недосягаемыми, и помочь ей продолжать контратаки, подрывая российскую оборону в глубине ее тыла. Предоставить ракеты «Атакам» с дальностью до 300 километров Пентагон пока не готов». Ну и начались разговоры об этой бомбе, управляемой GLSDB, с ноября 2022 года. Тогда их предложила поставить Украине компания «Боинг». Это относительно недорогая ракета, но если сравнивать с «Атакам», управляется с помощью GPS, может преодолевать некоторые электронные препятствия, использоваться при любых погодных условиях и может применяться против бронированной техники. Наша команда вот сделала карту, на которой мы отметили расстояние, на которое могут доставать американские боеприпасы GLSDB, если запускать их с подконтрольной территории. Ну вот Донбасс, давайте посмотрим, точка запуска в районе Краматорска и Славянска, и в районе Курахова. Вот мы видим, зона поражения охватывает, ну, фактически, всю захваченную часть Донецкой, Луганской, его часть даже Запорожской областей, даже вот Ейска российский, ну и кусочки даже российской территории. И давайте покажем сразу же юг. При запуске из Херсона или района Запорожья накрывается вся оккупированная территория юга Украины, включая, как мы видим сейчас, и часть перешейка между аннексированным Крымом и материковой Украиной. Алексей, вас попрошу прокомментировать, ну, вот эти вот карты, как эти снаряды, управляемые бомбы, могут действительно изменить правила игры сейчас на поле боя, как вы справедливо заметили, да, ведь не случайно определенное вооружение поставляется на определенных этапах. Это почему сейчас?
Ну вот если говорить про юг, то вот эта очень красивая карта, она показывает, что мы можем добивать этими ракетами, достреливать прямо до берегов Азовского моря. Но неоднократно повторялось уже разными аналитиками, в том числе специалистами с альянса, с НАТО, что наша задача, ну, наших вооруженных сил этой весной, ну, когда будет наш контрнаступление, то выйти на берега Азовского моря. Таким образом мы отрежем Российскую Федерацию, группировку в Крыму от постачания по суше боеприпасов, ну, все, что необходимо той группировке, которая там есть. У них останется только Керченский мост, по которой, ну, не очень он... грузопропускная способность у него не очень высокая, там до сих пор не могут отремонтировать железнодорожное полотно, там только автомобильный транспорт может нормально ехать. тогда, если нам это не если, а когда нам это удастся сделать, то по большому счету можно считать группировку в Крыму, что она находится в оперативном окружении. То есть к ней можно будет подплыть только по морю, но они так близко не подплывают, потому что они помнят про свои флагманы, которые отлично уничтожаются нашими нептунами или гарпунами. Поэтому вот это может быть, про это идет и речь, как раз о том, что для начала надо нам освободить Крым, и все считают, наши партнеры, что и союзники, что это было бы очень сильно повлияло бы вообще на исход войны, потому что Крым, он сакрален для руководства Российской Федерации. Потерять какой-то населенный пункт один или другой для них это, ну, никто не заметит. А когда они потеряют Крым, там будет, я думаю, какие-то перетрубации внутри самой Российской Федерации. Я думаю, что Путину это, скорее всего, не простят. Тот генералитет, то руководство страны, там же не один Путин все решает. Там есть еще группа людей, которые, ну, могут, если что, пойти на дворцовый переворот. И Путин может быть просто оттуда убран. Поэтому, ну, надеемся, это хорошее оружие. Оно высокоточное. Ну, если говорить не о Крымске, не о южном направлении, то с таким оружием мы можем уничтожать склады боеприпасов на большем расстоянии от линии фронта. Это усложнит им возможности, ну, снабжать свою артиллерию так быстро, как они сейчас это делают под Бахмутом. Но по большому счету мы оставим их без поставок вооружения, техники, всего остального. Ну, вы знаете, вообще, почему мы хотели оружие, хотим, которое бьет на расстояние 300 и больше километров? Дело в том, что когда их руководство понимает, что у нас есть такое оружие, они, вот, например, там на 70 километров мы можем стрелять, поэтому они свои штабы и свои центры управления отодвигают от линии фронта, ну, на 80-100 километров, для того, чтобы эти штабы были не могли быть поражены нашим оружием. Если у нас будет оружие, или когда у нас будет оружие, которое стреляет на 300 километров, соответственно, они свои штабы и свой центр управления переведут на расстояние 350-400 километров от линии фронта. А с такого расстояния, по большому счету, оперативно управлять войсками за 300-400 километров просто невозможно. Поэтому эти войска, которые там находятся, они останутся, по большому счету, без оперативного управления. Поэтому вот это была одна из целей, для чего нам нужно такое оружие. Не для того, чтобы там стрельнуть по Москве, например. Хотя многие руки чешутся, и многим очень хочется уже наконец-то стрельнуть по ихнему центру принятия решения.
Ну, вполне возможно, что условием передачи вот этой управляемой бомбы является не... что Украина не может атаковать, скорее всего, российскую территорию. Да, это такой императив, скорее всего, от Вашингтона.
Вполне возможно. Но дело в том, что мы не собирались атаковать какие-то гражданские объекты. По большому счету, мы имеем полное право по всем международным законам атаковать те объекты военные на территорию другой страны, с которых по нам атакуют, или даже по которым могут атаковать. В принципе, это международное правило. Посмотрите на Израиль, на его атаку Ирана. То есть они вообще как бы не спрашивали разрешения, они увидели, что есть там военные заводы, которые производят оружие, которое может еще не использоваться, но может быть использовано против Израиля, они спокойно их атаковали. В принципе, мы, если говорить про баллистические ракеты, у нас нет таких средств противовоздушной обороны, которые могут их уничтожать. Они, к сожалению, прорываются через нашу оборону. Поэтому для того, чтобы обезопасить наше население от таких атак, от тех же самых «Искандеров», нам нужно уничтожать эти ракеты на месте ихнего базирования или на месте ихнего запуска. Это так называемая программа «Длинной руки». То есть вот для этого нам нужно дальнобойное оружие, а не для того, что мы хотим атаковать какие-то гражданские объекты. Но видите, они люди осторожные, наши союзники по Евросоюзу и по НАТО, поэтому они все-таки такое вот немножко опасаются, потому что они понимают, что, ну, чувство мести, чувство злости у нас просто захлестывает, когда они своими неточными ракетами уничтожают наши гражданские дома, убивают женщин, стариков, людей, как это не звучит так банально, ну, избитая фраза, не убийство, а банальная фраза, это достаточно банально, поэтому у нас, конечно, у всех чешутся руки отомстить, но пока, даже имея достаточно дальнобойное и высокоточное оружие, наши беспилотные летательные аппараты, которыми был атакован Энгельс-2. Мы же атаковали не какие-то не черемушки в Москве, мы атаковали именно военные объекты, с которых взлетали стратегические бомбардировщики и запускали по нам ракеты. Поэтому можно понять опасения наших партнеров, но хочется сказать, не переживайте. Мы не украинцы, это не россияне. Мы не собираемся уничтожать гражданские объекты. Мы будем атаковать только военные объекты, по которым атакуют нас. Это, в принципе, не попадает ни под какие статьи международного гуманитарного права. Это не есть военный преступник.
Алексей, последний к вам вопрос. Я вот попрошу редакторов снова показать карту восточного направления, где достает вот эта новая ракета, которую получит вооруженные силы Украины, GLSDB. Ну, а получается, в отличие от Брэдли, от танков, эта ракета быстро может быть поставлена, да, ведь вооруженным силам Украины, там не надо особо учиться, ее нет таких особых проблем с логистикой, и эта ракета может сорвать вот это вот большое наступление России, сделать его гораздо более проблематичным, да, тоже есть такой аспект сейчас, нужно учитывать его.
Совершенно с вами согласен. Оно может сделать проблематичным наступление. Верить в то, что россияне не начнут наступление, но вряд ли. Они все равно будут атаковать. Даже если мы поразрушаем их какие-то логистические центры, у них будет не хватать боеприпасов, их это не остановит. Они сосредоточились не на том, чтобы поездить по всему миру и скупить, хотя они это делают, большое количество техники. Вот то, что хотим мы, высококачественной техники, ну, где только они могли бы это купить. Они сосредоточились именно на большом количестве живой силы. То есть это означает, что они не собираются ее жалеть, они будут их ложить, ну, штабелями для того, чтобы просунуть, продвинуться хотя бы там на какое-то небольшое расстояние. Поэтому да, если мы поуничтожаем, ну, эти склады, эти центры, то мы не сорвем наступление, мы просто сделаем его менее сильным. Со стороны Российской Федерации, я думаю, что наши партнеры это прекрасно понимают, наш генеральный штаб это прекрасно понимает, поэтому, естественно, мы это будем делать, естественно.
Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Гетьман с нами был, военный аналитик, участник российско-украинской войны. Спасибо большое за ваше время. К нам Евгений Магда присоединяется, политолог, директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Витаю, добрый день.
Добрый день. Евгений, ну, сегодняшний день в Фейсбуке украинцы назвали днем посадок. Действительно, сегодня украинские силовики сделали очень много рейдов. В частности, сначала глава фракции «Слуга народа» Рахами анонсировал увольнение всего руководящего состава таможенной службы, ну и посадки весной, ну и после стало известно, что все руководство таможни уволил украинский Кабмин. Лишились постов его председателя таможенной службы Вячеслав Демченко, первый зам Александр Шуцкий и заместитель председателя Руслан Черкасский. Также правоохранители пришли к Игорю Коломойскому, ну вот известному олигарху, и также было возбуждено, СБУ заявило, что раскрыло масштабные схемы хищений на сумму около миллиарда долларов в Укрнафте и Укртатнафте, это компании, которые контролируют частично Игорь Коломойский, пришли с обысками СБУ и ГБР к экс-главе МВД Арсену Авакову, к застройщику нардепа от запрещенной партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадиму Столару. Ну и подытожил все это дело генпрокурор Украины Андрей Костин. Цитата его в Фейсбуке: «Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были, возвращения к прошлым временам не будет. Украина идет европейским путем и не свернет с него». Евгений, вот эти вот все посадки, причем достаточно, не посадки, да, а обыски пока что, увольнения, они с чем связаны? Не связаны ли они с саммитом Украина-ЕС, который состоится на днях?
Ну, це одна причина. А друга причина, я думаю, це те, що зараз в Україні перебуває група американських ревізорів, і вони аналізують, як використовується американська допомога, яка була надана Україні після широкомасштабного російського вторгнення. Ви знаєте, ви перерахували низку фігурантів сьогоднішніх обшуків. Це все цікаво. І, звичайно, це безумовно подобається нашим співгромадянам. Тут немає жодних сумнівів, тому що навіть натяк на справедливість, він, як правило, подобається. Але я скажу так, що як людина, яка любить читати детективи, скажу, що одночасні обшуки, вони мають сенс, коли всі люди фігурують в одній кримінальній справі. Я так розумію, що, ну, скажімо, Коломойський і Столар, що найменше, точно так само, як Коломойський і Аваков, не фігурують в одній кримінальній справі. Тому тут ми маємо справу з певною компанійщиною і певним інформаційним запінгом, коли перемикають, власне, увагу нас з вами на те, що, як я вже сказав, всім нашим співгромадянам, ну, усередненому, скажімо так, українцеві подобається. Вже промайнуло в медіа повідомлення, що обшук у Ігоря Коломойського тривав півгодини. Ну, якщо хтось всерйоз з наших слухачів-глядачів розраховує, що протягом півгодини можна було знайти документи, які під на суму мільярд доларів, то треба більше читати Bloomberg, а не дивитися випуски Bayraktar News. Ну, плюс ще один момент для мене показовий цікавий, що понад рік нинішній керівник митниці її очолює, але весь цей час він лише виконуючий обов'язки. Чомусь він не став повноцінним керівником митниці, хоча це, я так розумію, прерогатива Міністерства фінансів та Кабінету міністрів. Місця Верховної Ради тут немає. Ну і ще один момент, який для мене теж виглядає цікавим. Я можу вітати заяву генерального прокурора Андрія Костіна про європейські стандарти і все інше, але я не можу пригадати жодну країну, крім України, де керівник парламентської фракції чи керівник від у людини, яка по гарячих слідах десь затримана. Ну, ви розумієте, що є певні закони, просто закони. Не закони жанру, а закони. І анонсувати посадки в такий спосіб, ну, це все дуже добре, але, повірте, між обшуком і вироком суду, чи навіть між обшуком і відповідно підозрою у здійсненні того чи іншого злочину, як то кажуть, достатньо велика дистанція. І я поки що не бачу, що її пройшли по всіх тих обшуках, які ми сьогодні побачили.
Хорошо, Евгений, ну, вы сказали о том, что вполне возможно, украинская власть от чего-то отвлекает украинское общество, а от чего, да, ну, это такое вы допускаете, что, возможно, такой политтехнологический ход, да, сбить какую-то информационную волну, какую?
Ну як? Ми ж розуміємо, що ситуація... чиновника Міністерства оборони. Ми ж протягом певного часу чули, що це все російська інформаційно-психологічна операція, яка називається «Яйця кілограмами, сосиски дециметрами». Але виявилося, що є у правоохоронних органів підстави низці чиновників висувати підозри. І тому, ну, це, я думаю, все-таки виявляється не ІПСО, а просто окремі випадки, які суд може кваліфікувати як мародерство. Але в цивілізованих країнах рішення суду наперед не коментується, тому я уникну коментаря, просто висловлю подібне припущення. Просто ви праві в тому сенсі, що перед самітом Україна-ЄС українська влада вирішила продемонструвати є, ну, з цим, як на мене, певні проблеми, тому що я не думаю, що саміт Україна-ЄС принесе якийсь прорив, і ми, ну, суттєво наблизимось. Тобто теза нашого прем'єра про те, що ми за два роки можемо стати кандидатом в члени, не з кандидата члена Європейського Союзу, будемо вже претендувати на повноцінне членство, вона, ну, скажімо, м'яко ілюзорна.
Что вы ожидаете от этого саммита? Что Брюссель сможет дать Украине? Ну, наверное же, есть какие-то там, да, обязательства, в принципе, сейчас и моральные определенные от Брюсселя. Он не может сказать, ну, вы когда-то станетесь членом Европейского Союза и не дать никаких, ну, грубо говоря, плюшек, да, новых уровней интеграции для Киева. На что реально может рассчитывать Киев, с вашей точки зрения, после этого саммита?
Є певна обіцянка 18 мільярдів євро, яка озвучена, але відповідний меморандум підписаний 2 тижні тому, і нагадаю, що під час його підписання Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо проведення перетворень у сфері державних фінансів, у сфері боротьби з корупцією, у сфері прозорого судочинства. Але я так і не помітив, щоб Україна скасувала, ну, чи переглянула закон про виконання, про формування Конституційного суду у відповідності з вимогами, які виставляв Україні Європейський Союз. Мені здається, що люди на українському політичному олімпі, вони не зовсім розуміють, що Україна на сьогоднішній момент не є її. Ще стоять до ну, цієї до цих заповітних дверей, які ведуть до членства в Європейському Союзі. І солідарність з Україною в боротьбі проти російської агресії – це далеко зовсім не те, що вступ України до Європейського Союзу.
Ну, а все-таки, да, вот вы сказали 18 миллиардов макрофина, еще какие-то уровни интеграции вот на этом саммите будут, именно прикладные какие-то вещи вы ожидаете от Брюсселя?
Можливо, будуть рішення там стосовно роумінгу, скасування його для України. Ну, тобто, речі, які не будуть носити якийсь системний характер. Тобто, я на сьогоднішній момент не очікую, що буде видано, ну, такі, знаєте, геополітичний аванс. Я б радив нашим слухачам, глядачам не забувати про те, що Європейський Союз розраховує на відбудову України після завершення російсько-української війни, розраховує стати оператором цієї відбудови, головним оператором, і таким чином дати імпульс економіці Європейського Союзу. Тобто ми вже перебуваємо в політичній сфері впливу ЄС. Тому всерйоз очікувати, що ЄС зараз, ну, скажімо, що щонайменше поміняє кредитно-фінансову політику для того, щоб тягнути ще й Україну, я все-таки реаліст, а не мрійник.
Ну и хотелось бы, чтобы вы прокомментировали возможную очередную встречу Зеленского и Байдена. Об этом сообщило польское издание «Дзенник газета Правда». Оно сообщило о том, что Байден может провести встречу с Зеленским и Дудой в Польше, где Зеленский обнародует свой мирный план, я так понимаю, это формула мира украинская, 10 шагов. Вы какое-то тоже конкретное наполнение, ну вот, я так понимаю, это годовщина большого вторжения России в Украину будет. Какое бы значение дипломатическое у такой встречи, ну и у... насколько мир обратит внимание на этот мирный план?
Цей мирный план, ну, попередньо Украина мала намір озвучувати засідання Генеральної асамблеї ООН. Можливо, ситуація змінилася, тут краще розпитувати наших дипломатів, і вони вбачають за потрібне в розмові з двома дійсно провідними стратегічними партнерами України, Сполученими Штатами і Польщею, їх президентами, його озвучити. Але в такому разі, ну, виникає відповідне питання, а де тоді Німеччина, Велика Британія, Франція, країни Балтії. Тобто, ну, знаєте, це взагалі, ну, безумовно, хороша нагода, щоб в присутності Джозефа Байдена оголосити мирний план, який має Україна, але це поки не означає, що цей мирний план буде ухвалений. Тобто, Україна в даному контексті, вона, я думаю, робить вірні кроки, пропонуючи якісь власні рішення, бо інакше ми станемо залежними від пропозицій наших партнерів, в тому числі. Але і створювати надмірні ілюзії стосовно цього я все-таки не радив.
Спасибо вам большое, Евгений, за ваш коментарий. Евгений Магда с нами был, политолог, директор Института мировой политики. Спасибо. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Игорь Исхаков, Алексей Гриценко, оператор. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Александр Портя, Наталья Неделько и Ольга Модина готовили для вас этот выпуск. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Через них вы можете связаться также с нашим проектом. Подписывайтесь также на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк. Благодаря этому его увидит больше людей. Еще раз благодарю вас за то, что провели с нами этот час. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».